Блэйз положил Джо на пол и принялся обследовать здание. Нашел несколько парт, какие-то деревяшки, мятую бумагу. Набрал охапку, принес в кабинет, растопил маленький камин в стене. После того, как огонь разгорелся, и Блэйз убедился, что тяга есть, и дым уходит в трубу, он вернулся к мустангу, начал его разгружать. К полудню Блэйз обустроился на новом месте. Младенец лежал в колыбельке, все еще спал, хотя чувствовал, что вот-вот проснется. Его подгузники и консервированные обеды Блэйз разложил по полкам. Для себя нашел стул. Два одеяла, раскатанные в углу, служили кроватью. В комнате стало теплее. Но холод никуда не делся. Он сочился из стен, им тянуло из-под двери. Так что ребенка предстояло и дальше держать, закутанным в одеяло. Блэйз надел куртку и вышел из комнаты. Сначала пошел на дорогу, чтобы поправить цепь. Порадовался, что замок, пусть и сломанный, удерживает цепь на месте. А чтобы понять, что он сломан, требовалось приглядеться. Потом вернулся к разбитым главным воротам. Какие-то доски вернул на место, воткнул в снег и уже сильно вспотел. Но выглядело все дерьмово. Если бы кто-то появился поблизости, у него определенно возникли бы проблемы. Блэйз, конечно, был тупицей, но не до такой степени, чтобы этого не понимать. Когда он поднялся в бывший директорский кабинет, Джо проснулся и кричал во весь голос. Теперь его крики не ужасали Блэйза, как прежде. Он переодел ребенка, надел на него маленькую курточку, положил на пол, чтоб тот немного подвигал ручками-ножками. Пока Джо пытался ползти, Блэйз открыл мясной обед. Не смог найти чертову ложку, хотя со временем она обязательно бы нашлась, как находится большинство вещей. Поэтому ему пришлось кормить ребенка с кончика пальца. Блэйз обрадовался, увидев, что ночью у Джо прорезался еще один зуб. Теперь их было целых три. «Извини, что обед холодный», — сказал Блэйз, — «но мы что-нибудь придумаем, правда?» Температура обеда Джо не волновала. Он жадно ел. Потом, когда закончил, начал плакать от боли в животе. Блэйз знал, что у малыша болит животик. Он уже научился различать плач, вызванный болью в животе, режущимися зубками, усталостью. Положил Джо на плечо. Походил с ним по комнате, поглаживая по спине, говоря ласковые слова. Потом с плачущим Джо на руках вышел в холодный коридор. Младенец начал дрожать, не переставая плакать. Блэйз вернулся в директорский кабинет, завернул мальчика в одеяло, край набросил на голову, как капюшон. Поднялся на третий этаж и вошел в кабинет номер 7, где он и Мартин Кослоу впервые встретились на уроке арифметики. Здесь остались три парты, сваленные в угол. На верхней, среди вырезанных сердец, мужских и женских половых органов, предложений отсосать и нагнуться, Блэйз увидел инициалы КБ, печатные буквы, вырезанные его рукой. Как зачарованный, снял перчатку и провел пальцами по древним канавкам в дереве. Мальчик, которого он едва помнил, сидел за этой самой партой. Невероятно! И каким-то странным образом ему вспомнилась одинокая птица на телефонном проводе, грустный образ. Канавки были очень старыми, края давно закруглились, дерево растворило в себе эти инициалы, они стали его частью. Он вроде услышал смешок у себя за спиной и развернулся. «Джордж?» Нет ответа. Слово отразилось от стен, эхом прилетело назад, будто дразнило его. Говорило, что не будет никакого миллиона, ничего не будет, кроме этой комнаты. Комнаты, где он знал только унижение и страх. Комнаты, где он доказал свою неспособность учиться. Джо дернулся у него на плече и чихнул. Нос малыша покраснел, он опять заплакал. Плач казался таким тихим в этом холодном и пустом доме. Мерзлый кирпич словно впитывал его в себя. «Ну-ну», — заворковал Блэйз, — «все хорошо, не надо плакать. Я здесь, все хорошо, у тебя все в порядке, у меня все в порядке». Малыш снова дрожал. И Блэйз решил отнести ее в кабинет закона, положил в колыбельку у камина, укутал еще в одно одеяло. «Все хорошо, милый, все хорошо, все отлично». Но Джо плакал, пока совсем не вымотался, а вскоре после того, как заснул, пошел снег. Глава 18. Летом после бостонского загула Блэйза и Джонни Челсмана вместе с другими ребятами из Хэттенхауза отправили на сбор черники. Человек, который нанял их, Гарри Блуноут, был нормальным парень. Не в смысле сексуальной ориентации, именно в таком значении потом пренебрежительно использовал это слово Джордж, а в лучших традициях лорда Бадена Пауэлла. Примечание: Баден Пауэлл, Роберт Стивенсон, лорд 1857-й, 1941, основатель скаутского движения. Ему принадлежали 50 акров в лучших черничных местах в Уэст-Харлоу, и он обрабатывал их каждую весну. А каждый июль нанимал команду из 20 или около того подростков из сиротских приютов на сбор урожая и не стремился выжать из своей земли максимум прибыли, как поступали большинство мелких фермеров. Он мог нанять мальчишек из Хаха и девчонок из Уискассет-Хоум, туда помещали девушек, нарушивших закон, но не совершивших тяжелых преступлений, и платить им по 3 цента за кварту. Они выбрали эти деньги и считали себя счастливчиками, получив возможность пожить на свежем воздухе. Вместо этого он платил им по 7 центов, сколько просили и получали местные подростки. Перевозку на поле и обратно Гарри Блуноут оплачивал из собственного кармана. Гарри был высоким, долговязым стариком Янки, с изрезанным глубокими морщинами лицом и выцветшими глазами. Тот, кто смотрел в них слишком долго, уходил в полной уверенности, что это глаза безумца. Гарри не состоял ни в Гранже, ни в какой-то еще фермерской ассоциации, да они бы его к себе и не приняли. Не могли принять человека, который нанимал преступников для сбора ягод. И они были преступниками, черт побери, что в 16 лет, что в 61. Они приезжали в добропорядочный маленький городок, и добропорядочные горожане чувствовали, что должны запереть двери, должны настороженно поглядывать на незнакомых подростков, шагающих по дороге, юношей и девушек. Соберите их вместе, преступников юношей и преступниц девушек, и что вы получите, как не Содом и Гоморру? Все так говорили. Это нехорошо, особенно когда ты пытаешься воспитать своих детей так, чтобы они не сходили с пути истинного. Сезон сбора черники продолжался со второй недели июля по третью или четвертую неделю августа. Блуноут построил 10 домиков на берегу реки Роял, которая протекала по его территории. 6 для юношей и 4 для девушек, последние чуть в отдалении от первых. С учетом их расположения относительно реки, юноши жили в домах на стремнине, девушки в домах в излучине. Один из сыновей Блуноута, Дуглас, приглядывал за постояльцами домов на стремнине. Каждый июнь Блуноут давал объявление в газету. Ему требовалась женщина, которая могла бы жить в домах в излучине, совмещая обязанности комендантши и поварихи. Платил он ей хорошо. И тоже из собственного кармана. Вся эта скандальная история всплыла на городском собрании, когда коалиция юго-западной излучины попыталась провести повышение налогов на землю Блуноута с той целью, чтобы свести к минимуму его прибыль и положить конец этим программам социальной благотворительности, от которых на милю несло коммунизмом. Блуноут не произнес ни слова до самого конца дискуссии, только его сын Дуг, да двое-трое друзей-соседей стояли за него горой. А потом, когда мистер ведущий уже собрался закрыть обсуждение, он поднялся и попросил слово. Получил его, пусть большей части участников собрания слушать Блуноута совсем не хотелось. Сказал он следующее. «За время уборки урожая ни у одного из вас ничего не пропало. Не было ни угона автомобиля, ни взлома дома, ни поджога сарая. Ни у кого не украли, даже столовой ложки. Я хочу лишь одного – показать этим детям, что дает человеку добропорядочная жизнь. Как они себя поведут после того, как это увидят, зависит только от них. Неужто никто из вас никогда не увязал грязи так, что не мог вылезти без посторонней помощи? Я не спрашиваю вас, как вы можете так себя вести и продолжать называться христианами, потому что один из вас наверняка найдет ответ в том, что я называю «Святой Джо, сделай, по-моему, Библией». Но, святая ворона, как вы можете по воскресеньям читать главу о добром самаритянине, а уже в понедельник вечером говорить такое, как сейчас? Вот тут взорвалась Беатрис Маккаферти. Тяжело поднялась с раскладного стула, который благодарно заскрипел и, не дожидаясь разрешения мистера ведущего, закричала. «Хорошо, давайте с этим разберемся, с тем, что там творится. Ты хочешь стоять здесь, Гарри Блуноут, и говорить, что между мальчиками в одних домиках и девочками в других ничего не происходит?» Она оглядела присутствующих, суровая, как лопата. «Я вот думаю, а может, мистер Блуноут только вчера родился? Интересно, знает ли он, что происходит глубокой ночью, если это не грабеж и не поджог сарая?» Гарри Блуноут молча выслушал эту тираду. Стоял по другую сторону зала собраний, заложив большие пальцы рук за подтяжки. Лицо его оставалось таким же дымчато-ржавым, как и у любого другого фермера. Только в уголках глаз вроде бы прыгали смешинки, может и нет. А когда понял, что продолжения не будет, ответил спокойно и сухо. «Я никогда не подглядывал, Беатрис, но чертовски уверен, что это не изнасилование». После чего вопрос отложили для последующего обсуждения. Такой в современной Новой Англии является вежливая формулировка понятия «навсегда положить под сукно».